Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. В Назране произошел взрыв. О пострадавших не сообщается. Три украинские партии подписали протокол о создании парламентской коалиции. В Багдаде 13 человек стали жертвами взрыва. В Ингушетии в центре Назрани произошел взрыв. Как сообщила Тартас, взрывное устройство сработало на улице Асканова. Данных о пострадавших не поступало. В Киеве подписан протокол о формировании демократической коалиции в парламенте. Подписи под документом поставили Роман Бессмертный от «Нашей Украины», Юлия Тимошенко от своего блока и лидер социалистов Александр Мороз. Окончательный вариант соглашения планируется подписать через месяц, в первый день работы нового парламента. Затем участники коалиции изберут руководство Верховной Рады и приступят к формированию правительства. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением прошедших в Беларуси президентских выборов как недемократических. Автор доклада, эстонский парламентарий Андерс Херкель, сказал.
Некоторые аналитики в Беларуси и других странах используют термин «суверенная демократия». Конечно, Беларусь – суверенная страна, но демократические стандарты не могут быть различными, они должны соответствовать стандартам международных организаций. И не бывает демократии с ограниченным плюрализмом, с ограничением свободы масс-медиа и без свободных выборов. Голосование 19 марта было абсолютно непрозрачным для международных наблюдателей.
Transparent for the observers.
Сказал автор доклада в ПАСЕ. Член российской делегации Виктор Колесников заявил, что был в Беларуси, но никаких нарушений не видел.
Будучи в составе краткосрочных международных наблюдателей от ОБСЕ и посетив 9 избирательных участков в городе Минске, я просто стремился найти нарушение общепризнанных стандартов. Но мне, откровенно говоря, не повезло. Однако я видел потоки избирателей и пожилых, и молодых, идущих к урнам, разговаривал с ними, пытаясь дипломатично узнать их настроение и слыша ответ, которой они давали с гордостью, что результаты вы увидите при подведении итогов голосования.
Сказал член российской делегации в ПАСЕ. В Северодвинске военный суд приговорил матроса к 5 годам лишения свободы за избиение сослуживца и вымогательство. Как сообщает Интерфакс, Мурат Гаджикурбанов довел издевательствами матроса Алексея Горниха до того, что он, направляясь к новому месту службы, выпрыгнул из поезда и получил тяжелые травмы. По словам врачей, он останется инвалидом на всю жизнь. Гаджикурбанов отказался давать показания и виновным себя не признал. В Узбекистане суд сократил срок заключения одному из лидеров оппозиции Санджару Умарову. Андрей Берг, представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch, побывавшая в зале суда, сообщила нашей радиостанции.
Он был приговорен к 10.5 годам с автоматической амнистией, сократившей срок на четверть, так что фактический приговор 7 лет и 8 месяцев.
Берг выразила обеспокоенность состоянием здоровья Умарова. По ее словам, он вел себя очень странно. Правозащитники опасаются, что Умарова могли накачать психотропными веществами. По мнению оппозиции, Умарова преследуют за критику властей после кровавого подавления волнений в городе Андижан. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибло 13 человек и 8 были ранены. Взрыв произошел в четверг вечером вблизи рынка в суннитском квартале. В тот же день в столице Ирака был убит брат видного суннитского политика. В пакистанском городе Карачи около 50 тысяч человек пришли на похороны нескольких лидеров мусульман-суннитов, оказавшихся в числе жертв недавнего теракта. Улицы Карачи патрулируют военные. 10 апреля в результате взрыва смертником заминированной машины во время религиозного праздника мусульман, собравшихся в городском парке, погибли 57 человек, пока никто не взял на себя ответственности за теракт.
Радио «Свобода». Новости.
В Литве избран новый глава Сейма. Этот пост занял представитель трудовой партии Викторас Мунтянес, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Ирина Петерс.
75 депутатов за, 56 против. Таков результат тайного голосования, по которому председателем парламента Литвы избран трудовик Викторас Мунтянас. Эта кандидатура была предусмотрена новым коалиционным соглашением трех партий, которое остановило начавшийся было кризис власти в стране, когда после смещения с поста главы парламента социал-либерала Артураса Паулаускаса его партия отозвала своих министров. Менее чем через сутки путем интенсивных переговоров кризис был преодолен. Премьер-министром остался лидер социал-демократов Бразаускас, сохранила свои позиции председатель крестьянской партии Прумскине, и вот теперь после голосования в парламенте кресло спикера Сейма занял представитель партии труда Мунтянас. Оставшиеся в оппозиции партии правого толка называют сформированное их оппонентами парламентское большинство хрупким. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Аль-Барадей пока не может подтвердить, что в Иране получен уран, обогащенный до уровня, необходимого для его использования в качестве ядерного топлива. Выступая в четверг в Тегеране, Аль-Барадей сказал, что инспекторы МАГАТЭ уже взяли образцы ядерных материалов на иранских объектах и скоро сообщат свое заключение. Глава МАГАТЭ обсудил ядерную проблематику с главой атомного ведомства Ирана Галям Ризой Агазаде и главой Национального совета безопасности Али Лариджани. Британские врачи провели уникальную операцию на сердце. Операция была сделана 12-летней девочке, пережившей 10 лет назад пересадку сердца. Через 10 лет у пациентки началась реакция отторжения. Тогда врачи, удалив пересаженное сердце, подсоединили ее собственное, которое не было удалено во время первой операции.
Насколько мы знаем, операции не имели прецедентов. Обычно врачи пересаживают пациенту новое сердце, а его собственное удаляют. Но тогда они решили не трогать сердце пациентки, даже несмотря на то, что оно не должно было работать. А потом, через 10 лет, когда ее организм отторг пересаженное сердце, врачи обнаружили, что могут подсоединить ее собственное, которое и начало работать.
Рассказал Питер Вайсберг.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Государственную Думу внесен законопроект об амнистии, приуроченный к столетию начала работы первого российского парламента и позволяющий выйти на волю полутора десяткам тысяч обитателей тюрем. Об эффективности этой формы проявления милосердия беседуем с Валерием Борщевым, председателем Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
Вот, очевидно, вы уже знаете подробности этого законопроекта. Как вы к нему относитесь?
Ну, тут надо сказать, что амнистия – это явление, характерное прежде всего для нашей страны. В общем-то, в европейских странах она не так распространена. И обусловлено это тем, что ни в какой другой европейской стране нет таких сроков. У нас только в 2003 году ввели норму, что можно осудить на полгода, а так меньше года раньше никогда не давали. Хотя до революции получали срок месяц, два, три, и давным-давно известно всем криминологам, что короткий срок, вот первый срок пребывания в заключении, самый эффективный. Он это, такой сказать, период стресса, период осмысления, и для правонарушителя, для преступника это очень эффективно. Дальше наступает период адаптации, если там год-два, и наказание теряет свою силу. И второй момент, характерный для нашей страны, огромное число судебных ошибок. Огромнейшее. Поэтому тюрьмы, колонии у нас переполняются, уголовно-исполнительная система не может переварить все это, и с давних времен выработана такая система амнистии. Амнистия, конечно, это хуже, чем помилование. Вот я был членом комиссии по помилованию, то есть там было адресное, там было конкретное разбирательство. Вот. И мы тогда, вот, наша комиссия принимала решение 10-12 тысяч в год. То есть не всех, естественно, выпускали, кому-то большинству сокращали 40, но это было такое конкретное разбирательство, индивидуальное, там были ходатайства, там были материалы дела, мы это изучали. Но, тем не менее, амнистии нужны. Амнистии нужны, и зона живет вот этим ритмом, вот этим ожиданием, что тот человек, который испытал на себе какую-то несправедливость, он ждет, что может это свет в окошке быть именно, наступит амнистия. Это уже такая характерная психологическая черта нашей зоны. И когда в прошлом году все ждали амнистию, а вышло нечто странное, тогда, как известно, амнистировали 246 человек, непонятно, зачем было объявлять это амнистией, это можно спокойно было сделать актом помилования, тем более, что сейчас помилования больше 200 человек не бывает. Вот, и мы тогда, мы вот, члены общественного совета, Валера Абрамкин, я, там, Андрей Бабушкин, мы написали письмо, что такая амнистия, вот, так, точнее, отсутствие амнистии вызовет дестабилизацию в зоне. Это и произошло. Ильговские события и другие, это именно во многом было обусловлено вот этим напряжением, которое существовало в зоне, и отсутствие амнистии, которая всегда была некой разрядкой, оно и вызвало это напряжение. Мы тогда предложили свою амнистию, свой вариант. Мы, как, в общем-то, и нынешний вариант, говорили, да, о ненасильственных преступлениях. Мы именно этот критерий выбирали. Приоритетные группы, в общем-то, называли, в том числе и те, которые сейчас называют, это, естественно, женщины, это несовершеннолетние, это пенсионеры. Но мы тогда обязательно считали необходимым помиловать инвалидов, коих в нашей зоне огромное число. Туберкулезники, ВИЧ-инфицированные. Потому что даже тот осужденный, у которого уже диагностирован синдром иммунодефицита, это еще не факт, что его тут же освобождает. Это решает комиссия, суд и так далее, и так далее. И хотя этот человек, конечно, на грани смерти, угроза жизни колоссальная. По нашим подсчетам, то, что мы предлагали, это было, можно было порядка 30 тысяч. То, что нынешняя амнистия предлагает, это ничтожно мало. Ничтожно мало, и я боюсь, что для зоны это не скажется, это не даст этой разрядки. Ну, судите сами, каждая зона у нас имеет там 1200-1500 заключенных. Всего у нас так вот что-то около 800 учреждений уголовно-исполнительной системы. Это практически там 1-2 человека на зону, это незаметно. Вот. И то, что в нынешнем варианте, например, отсутствуют инвалиды, я считаю, это серьезнейшей ошибкой. Точно так же, как там есть одна такая опасная фраза, опасная вот почему-то, там говорится, что злостные нарушители не будут амнистированы. Уголовно-исполнительный кодекс действительно определяет четко злостные нарушения. Они определены. А дальше существует, вот, короче, следующий параграф, это такой момент. Человек, совершающий незначительное правонарушение, ну, например, не застегнул ворот рубашки, не поздоровался при встрече с сотрудником уголовно-исполнительной администрации, там, курил в неположенном месте, ну, какие-то такие незначительные нарушения, если они повторяются, он может быть зачислен в злостные нарушители. И вот я только что недавно вернулся из Нижнего Тагила, мы там встречались с Трепашкиным, вот, ему сфальсифицировали, практически очевидно, сфабриковали там три нарушения, и сейчас на этом основании дисциплинарная комиссия ставит вопрос о переводе его из колонии поселения в колонию общего режима. То есть вот этот момент, это разные вещи, злостное нарушение и злостный нарушитель. Поэтому, да, если это действительно злостные нарушения, там драка, там, сказать, какие-то там неповиновения, там, ну и прочее, прочее. А если он вовремя не поздоровался при встрече, что тоже считается, вот, это не может быть такой человек считаться злостным нарушителем.
Напомню, что у нас в студии Валерий Борщев, председатель общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Обсуждаем проект амнистии, который может быть объявлен к столетию Первой Государственной Думы. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Александр Яковлев, ректор Московского нового юридического института, уточняет суть понятия об амнистии.
Тут важен критерий выбора людей, подпадающих под амнистию. Здесь важно различать амнистию и помилование. Помилование – это прерогатива президента, и она всегда персональная. Амнистия – это определенная категория освобождаемых от наказания. Но, и это большое но, у меня отношение к амнистиям двоякое. Конечно, то, что проявление гуманизма будет хотя бы в столь ограниченном размере, там 1018-20 освободят, по-моему, если я не ошибаюсь, само по себе неплохо, но встает большой вопрос. Мы помним холодное лето 1953 года, когда хлынули из лагерей наряду с невинно осужденными сотни тысяч настоящих ворюг и убийц. Это было в рамках формального закона. Амнистия, значит, амнистия.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Валерию Борщеву.
Ну, Александр Максимович сравнивает с холодным летом 1953 года. Я хорошо помню это холодное лето 1953 года. Я жил тогда, кстати, в Сибири, где действительно вышли зэки многие по амнистии. И это была тревожная обстановка. Но нынешние амнистии, как и все предыдущие, исключают из числа амнистированных те, кто осужден за убийство, те, кто осужден за особо тяжкие преступления, поэтому такая параллель, конечно, неправомерна. Там-то именно убийц откровенных бандюг тогда освободили. Нынешняя амнистия, особенно эта, и как и предыдущая, вот в 2000 году была самая такая значительная амнистия, в общем-то, она дала такой серьезный эффект. Естественно, она не касалась тех, кто осужден за такие преступления, как убийство, разбой, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений там, или даже телесных повреждений средней тяжести. Поэтому здесь сравнение неправомерно. А вот Александр Максимович тоже довольно часто об этом и сам говорит, он прекрасный юрист, я отношусь к нему с большим уважением. Число судебных ошибок у нас огромнейшее, огромнейшее. Если раньше, когда вот была комиссия по помилованию, мы вот смотрим по делу, ну, видно, что суд не разобрался. И это всем просто очевидно. И там можно было поправить дело. Сейчас, да, амнистия уступает институту помилования. Но институт помилования уже уничтожен. Как мы можем говорить о помиловании, когда больше 200 человек у нас в год не милуют? Это на всю страну. И я знаю, многие региональные комиссии по помилованию просто бунтуют. Были такие случаи, что некоторые заявляли вообще о том, что они служат свои полномочия. Это профанация получается. У нас нет помилования. Вот поэтому амнистия выполняет эту роль. И повторяю, это не только акт милосердия, это вот снижение напряженности, если мы не хотим взрыва в этой системе.
Элла Памфилова, председатель комиссии по правам человека при президенте, считает, что амнистия даже запоздала.
Актуальность этой амнистии давно уже перезрела. Мы говорили, критиковали тот формат амнистии, который был к 60-летию Победы, очень узкий, там немножко более 200 человек. И дело не только в том, что тюрьмы переполнены, а в том, что в основном там сидят люди за очень мелкие правонарушения. И они не представляют большой социальной опасности для окружающих. В первую очередь речь должна идти именно о них. Амнистия нынешняя, она не покрывает эту проблему, но все-таки как-то частично ее решает. Лучше поздно, чем никогда, я бы так сказала.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Погромче. Плохо слышно, Николай. Слушай москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот только дайте мне сформулировать вопрос, а то ваша передача это часто трудно сделать. Вот как вам кажется, что, вот порочность нашей правоохранительной системы во многом, по-моему, определяется системой финансирования, которая объективно нацелена на тиражирование и генерирование преступлений. Вот в сериале «Бандитский Петербург» персонаж Пецова там шутливо предлагает выпить за рецидивиста, благодаря которому он продвигался по службе. Но объективно вот так и есть. Как вы считаете, есть такой момент или нет?
Ну, что касается финансирования правоохранительной системы, оно действительно у нас недостаточно. Конечно, та зарплата, которую у нас получают милиции, ничтожна, и поэтому кадры, те, кто идут на эту зарплату, они, квалификация чрезвычайно низкая, и хотя я не объяснял бы все пороки только зарплатой. Ну, не обязательно человеку с небольшой зарплаты быть садистом, быть, избивать и совершать пытки, насилие, мы знаем, что это наша национальная проблема. Но, тем не менее, такая проблема есть. Что касается, вы знаете, вот те же самые американцы, вот я говорил с полицейскими, они говорят правильно, у полицейского всегда будет меньше денег, чем ему предложат преступники. Это выбор любого полицейского, любого милиционера, если кто-то ему может предложить побольше денег и попросить его о каких-то услугах, это можно сделать. Поэтому действительно в милиции должны быть кадры очень квалифицированные и достаточно устойчивые. Поэтому эта проблема важна, но не только в ней все совершается. Понимаете, вот этот пресловутый принцип раскрываемости, когда, в общем-то, главное, чтобы она была, этот процент продолжался, он толкает на фальсификацию, он толкает то, что навешивает преступление там на одного человека, хватает того, кто уже сидел, и на него навешивает. То есть вот этот, те условия, в которые поставлена милиция, она действительно программирует судебные ошибки, она действительно программирует произвол, и с этим часто приходится встречаться. Ну и несколько квалификаций. Мы вот, например, с Валерием Абрамкиным добивались оправдания одной девочки. Мы добились ее, она сидела в Москве. Там была самооборона, пришли ее избивать, мать вышла ее защищать. Вот, девочки бросились на мать, она стала размахивать ножом, так чисто сказать, вот эта девочка, хаотично, и нечаянно ударила ножом свою подругу, которая не пришла ее избивать, а это ее подруга, она погибла. Суд не разобрался. Мы потом это инициировали, в итоге потом суд провел заседание, ее оправдали. Но по каждому делу не удается, нет возможности правозащитникам заниматься каждым делом. Хотя таких жалоб и обращений много.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов считает амнистию признаком незрелости правовой системы.
При нормально работающей исправительной системе потребности в амнистии не так велика. А когда судебная система не выработала единой практики, когда шарахание идет в назначении наказаний, когда политика вообще серьезно вмешивается в уголовную юстицию, тогда и возникает необходимость в этих амнистиях. Поэтому я считаю, что это показатель слабости правовой системы и частой амнистии.
Ну, я согласился бы со Скуратовым, что слабость правовой системы одна из причин амнистии. Хотя, что касается политических моментов, те, где участвуют политические силы, эти люди не попадают под амнистию, к сожалению. Вот. Но ждать, что завтра у нас будет совершенно судебная система, понимаете, вот в той же самой Америке я вот занимался вопросами отмены смертной казни, там открыты данные судебных ошибок по смертной казни. Они открыты. И когда общество вдруг узнало, что за 20 лет они взяли период 20 лет существования смертной казни, что число ошибок равно числу казненных, Они пришли в ужас, и это стало темой обсуждения. У нас неизвестно. Я только могу ссылаться на свой личный опыт. Вот лично я, будучи депутатом, мне удалось доказать, что 3 человека, приговоренных к смертной казни, были невиновны. И потом им этот приговор отменили, их выпустили на волю. Кстати, тому, кто это дело сфабриковал, ничего не было. Он получил повышение. У нас данные о судебных ошибках закрыты. Поэтому как же мы можем реформировать эту систему, как мы можем бороться с этим пороком, когда мы не знаем, с чем и как бороться? Вот. Так что в этом смысле, конечно, Скуратов прав.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос, то есть 2, к Валерию Бащеву. Первый. Какое отношение вот эта последняя дума имеет к российским думам? Потому что первые, насколько я помню, действительно решали серьезные вопросы. Типа свободы слова, собраний, печати, равноправие женщин, уменьшение рабочего дня, увеличение прожиточного минимума. А вот это последнее, это просто является кремлевской толкушкой. И второй вопрос. В Советском Союзе, насколько я помню, все амнистии касались только уголовных и никогда не касались политзаключенных. Вот эта последняя амнистия коснется политзаключенных типа Ходорковского, Трипашкина или опять только будет для уголовных?
Ну, действительно, вы совершенно правы, в Советском Союзе никогда амнистии не касались политзаключенных, хотя число их было велико, и те политзаключенные, которые существовали, это были международно признанные, и Amnesty International их признавал. Что касается наших нынешних политзаключенных, я считаю, что они есть, и мы их можем перечислить. Вот Всероссийский гражданский конгресс, который проходил не так давно, он принял резолюцию о политзаключенных. Это не только Ходорковский, Трипашкин, Лебедев, это и Данилов, это и Сутягин, ученые, которые, как вы знаете, были осуждены неправомерно. По характеру амнистии, вот Трипашкин мог бы быть освобожден, он попадает под эту категорию. Но вот я был 2 недели назад в Нижнем Тагиле, встречался с Трипашкиным, с ним разговаривал, разбирался с... Мы там были вместе с Львом Пономаревым, разбирались с той ситуацией, как его... прессуют, там ему не дает возможность лечения, он астматик, и есть заключение врачей, что ему нужно лечение в стационаре. Там были сфабрикованы якобы совершенные им нарушения, и его хотят из колонии поселения поместить в колонию общего режима. Вот мы это туда выезжали по поручению уполномоченного по правам человека Лукина Владимира Петровича, мы ему передали все эти материалы, он будет этим заниматься. Вот, может быть, Трипашкин сможет попасть под эту амнистию, я так думаю. Если, конечно, я, как вы слышали, не случайно завел разговор о так называемых злостных нарушителей. Вот Трипашкин подходит под эту категорию злостных нарушителей, хотя у него нарушение вот такого порядка. Он стоял спиной там к одному сотруднику, тот сказал ему: «А что ты со мной не здороваешься? Ох, извините, я вас не заметил». И поздоровался. Раз, нарушение. Ему заметьте, дали. Потом было один уголовник, написал на него лжесвидетельство, что якобы он там размахивал руками, разговаривая с врачом, там громко кричал и так далее. Зона этим опасна, что там сфальсифицировать и сфабриковать нарушения могут. Почему мы выступаем за общественный контроль? Мой закон об общественном контроле, который уже с 98-го года в Думе, и мы все-таки, первое чтение уже было, мы надеемся, что его все-таки примут в этом году. Пока нет серьезного общественного контроля, такие вещи неизбежны, потому что прокурорский надзор, прокурорский контроль очень плохой. Я в этом убедился, будучи во Льгове, в Льговской колонии, я видел, как там безобразно работала прокуратура, просто не выполняла положенные законом ею свои обязанности. Вот. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что Трипашкин формально мог бы, но вот есть вот этот момент. Злостные нарушители — это очень-очень опасная приписка. А что касается Думы, ну что ж, мы все сожалеем деградации нашего парламента, и действительно сравнивать нынешнюю Думу с той Думой, которая была 100 лет назад, неправомерно.
Ну, судьба чуть-чуть похожа, ту Думу разогнала вот царская власть.
Ну, тут царская власть разогнала, а тут она, наоборот, по-моему, высочайшей милостью пользуется. Если, допустим, вот та Дума, в которой был я, там президент Ельцин, так сказать, гневом пылал, но, тем не менее, не разгонял, тем не менее, она была.
У нас в студии правозащитник Валерий Борщев, сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Назрани произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщил Тартас со ссылкой на МВД Ингушетии, самодельная бомба неустановленного образца сработала на одной из самых оживленных улиц города – улице Асканова. Значительные повреждения получил магазин, выбиты стекла в окнах нескольких частных домов. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. В нее войдут блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и социалисты. В Госдуме России готовится запрос генеральному прокурору о проверке договора между «Газпромом» и компанией «Росукрэнерго», выступающей посредником при сделках по поставкам газа на Украину. В Северодвинске военный суд приговорил матроса к 5 годам лишения свободы за избиение сослуживца и вымогательство. Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей пока не может подтвердить, что в Иране получен уран, обогащенный до уровня, необходимого для его использования в качестве ядерного топлива. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек, 8 были ранены. Взрыв произошел вблизи рынка в Суннитском квартале. В пакистанском городе Карачи около 50 тысяч человек пришли на похороны нескольких лидеров мусульман-суннитов, оказавшихся в числе жертв теракта 10 апреля. Верхняя палата парламента Франции, Сенат, одобрил в четверг новую редакцию законопроекта о трудоустройстве молодежи. Принятый ранее закон вызвал массовые протесты по всей стране. Он облегчал для предпринимателей увольнение молодых сотрудников. Теперь же вводится система государственных субсидий для найма молодежи.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что законопроект об амнистии, приуроченный к столетию начала работы Первой Государственной Думы, обсуждаем с Валерием Борщевым, председателем Общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Адвокат национал-большевистской партии Сергей Беляк оценивает примерные масштабы необходимой амнистии.
Значительное число людей сидят, находятся в колониях, в тюрьмах за незначительные, средней тяжести преступления. Много очень женщин, молодежи, исправление которых могло быть более эффективным вне условий изоляции от общества. Я думаю, порядка, ну это может быть выглядит очень совсем фантастично или оптимистично, но я думаю, порядка 700-800 тысяч можно было бы освободить. Есть много способов наказать их, это и подвергнуть их домашнему аресту, и штрафы огромные могли быть, какие-то санкции, не связанные с лишением свободы.
Как вы думаете, молодые национал-большевики вправе рассчитывать на помилование, на амнистию?
Я сейчас хотел бы все-таки поддержать Беляка, когда он говорил о тысячах. Как ни странно, он повторяет позицию директора Федеральной службы исполнения наказания Калинина, который в свое время сказал, что вообще-то из сидящих сегодня в зонах надо оставить процентов 20-25. А остальные не должны там сидеть. Это действительно должны быть иные меры наказания. Что касается национал-большевиков, да, до 5 лет, ненасильственные преступления. Но вот есть ловушки. Есть ловушки, когда вот им могут это амнистию не предоставить. Ну, например, вот эта оговорка, почему я так к ней отношусь очень серьезно относительно злостных нарушителей. Если он приведен, а потом эти же ребята молодые, они горячие, они наверняка, в общем-то, в зоне как-то себя защищают, отстаивают свои позиции, и очень может быть, что вступает в какой-то конфликт с администрацией. Все, это закрыт путь для амнистии.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила. Погромче, Михаил.
Алло.
Да-да-да. Ваш алло. Вопрос Валерию Борщеву.
Алло, здравствуйте. Вот еще одна из ловушек. Михаила Борисовича Ходорковского постоянно сажают в карцер по самым идиотским поводам. Выдумывают такие поводы. Тем самым полностью лишая его надежды на условно-досрочное освобождение. И вот вопрос. Уважаемый господин Борщев, вы уже упомянули США 2 раза. Я заинтересовался. А вот есть ли там амнистия? И по каким поводам? Кстати, интересно узнать то же самое про один из антиподов США, Северную Корею. Спасибо.
Да. Амнистии в США практически нет, но там очень разветвленная система помилования. Там есть помилование на уровне штата. Губернатор штата может миловать. И на уровне президента. Там этот механизм больше действует. Вот. Ну, Северная Корея, как вы понимаете, тут, в общем-то, и говорить не приходится. Там об амнистиях и о каких-то таких гуманистических актах я лично ничего не слышал и думаю, что их нету. Вот. Что касается вот карцер, да, это очень важная проблема, она меня чрезвычайно волнует. Вот мы как-то проводили семинар в Сибири, и меня очень порадовала позиция начальника Гуина Красноярского края Шаишников. Он у себя в крае, в зонах, хочет вести мини-суды. Это европейская практика. Вот я был в Англии, там, например, выносят наказание провинившемуся. Там помимо сотрудников тюрьмы присутствует член совета визитеров. Это представитель общества. Вот. И, в зависимости от характера наказания, если оно незначительно, он там не выступает, он просто наблюдает. Если это серьезное наказание, он имеет право голоса. И вот Шаишников тоже предложил у себя в крае установить такие мини-суды. Я говорил с Калининым вот об этом опыте. Он тоже, в общем-то, он отнесся к ним очень положительно. Если мы, если это не будет только во власти начальника колонии, вот этого единоличного решения, а будет хотя бы, по крайней мере, какой-то такой совет, вот эти мини-суды, да еще с участием представителей общества, я все-таки надеюсь, что закон об общественном контроле будет принят, и члены наблюдательных комиссий смогут в этом участвовать, тогда, конечно, этот произвол, когда сажают в ШИЗО, в ПКТ, можно как-то остановить. А так, действительно, этот произвол бывает довольно часто.
Валерий Абрамкин, руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия, считает, что необходимо смягчение законодательства.
Самое главное – изменить судебную практику. Тогда амнистировать никого не будет. Наша судебная система руководствуется принципами советскими. То есть сажают избыточно, сажают ни за что. И обращаются же теми, кто попал за решетку, чрезвычайно жестоко. Это никак не зависит от закона. Это зависит от политической воли. Во время перестройки население уменьшилось 2 раза. Ну, никаких законов не надо было менять. Просто отдать указания там. Ну, стали меньше сажать. И все.
Абсолютно прав, Валера. И здесь, вот я говорю, что точка зрения, допустим, сотрудников уголовной исполнительной системы, которую выразил Калинин, она противоположна точке зрения, которую занимают Генпрокуратура и наши суды. Я бывал защитником на судах и поражаюсь. Парень несовершеннолетний, 166-я статья, угон автомобиля без цели хищения. Покатались, бросили, убежали, машина в целости сохранности, хозяин никаких претензий не имеет, бац, 3 года. Зачем? Зачем мальчишке давать 3 года в колонии, которые будут, в общем-то, университетом будущего рецидивиста? Это же, я тогда с прокурором говорил, что вы делаете? Вы же не боретесь с преступностью, вы ее увеличиваете. Вы таким образом, собственно, способствуете росту преступности? Глухота. Вот прокуратура и суды, а судья и прокурор, как правило, это тандем, мощный тандем, полное согласие. Это наша серьезная беда. Вот когда судья будет, как вот мы видим по Первому каналу, где Сергей Анатольевич Пашин дает нам сцены из судебной жизни и показывает, как должен вести себя федеральный судья, увы, это только Сергей Анатольевич Пашин, а наши суды представляют зрелище другое.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Мне всегда нравилось, когда одно и то же министерство, вот это юстиции, занимается и посадкой людей, и регистрацией политических организаций, и контролем за ними. Значит, и извините, чтобы не забыл, у меня маленький вопрос тогда к Владимиру Карамурзе. Значит, 16 апреля годовщина НТВ. Если вы не часто используете свои, так сказать, служебные полномочия, если можно, 2 слова расскажите, где там будет, что там будет, когда там будет. И вопрос такой, у нас в связи с такой тяжелой армией много очень дезертиров, говорят, они бегают вот и прячутся, это, в общем, считается тяжелое преступление и длящееся, как бы вот перманентное. Не амнистируют ли их в связи с вот все-таки такими, ну, делами в армии? Спасибо.
Ну, что касается НТВ, то через 20 минут как раз наступит 5 лет, как захватили наш 8-й этаж. О наших мероприятиях слушайте в эфирах радиостанции «Свобода». А сейчас слово Валерию Борщеву.
Ну что ж, можно сказать, вы правильно все определяете относительно наших судов, так сказать, так что тут... Я не знаю. Вот, ну... Понимаете, что когда вы говорите о Министерстве юстиции, вот я бы все-таки отметил, что позиция наших, вот я часто встречаюсь с теми, кто в колониях, и очень многие из тех, кто работают там в колониях, они считают, что действительно сажают избыточно, действительно, в общем-то, ну, не должно у нас быть такое огромное тюремное население. Вот. Это вопрос просто совершенно открытый. Аксиома, просто аксиома.
Слушаем москвича Владимира.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Здравствуйте.
Слушаем вопрос от москвича Магомета. Тогда сейчас послушаем мнение депутата Государственной Думы, независимого депутата в этом созыве Виктора Похмелкина, который сомневается в своевременности задуманной амнистии.
По-моему, сейчас амнистия проводится не для того, чтобы послужить как бы делу оздоровления общества, там, гуманизации наказания, а просто как бы вознаменование того, что вот Дума чем-то должна отметиться в свое столетие. В сущности, я сторонник того, чтобы все-таки меньше сажать людей, меньше лишать их свободы, чтобы затем чехом не выпускать, вот так вот огульно, без учета всех обстоятельств. Сделала. А посему мне представляется, что если уж амнистию проводить, то не часто и основательно поработав буквально каждый нюанс такой амнистии, с тем, чтобы были общество, было понимание, критерии того, почему одни люди все-таки остаются в местах лишения свободы и осуждаются, а другие освобождаются от уголовной ответственности и наказания.
Ну, я Виктору бы ответил, что, да, конечно, в нормальном правовом государстве, при нормальной судебной системе не было бы потребности в таких амнистиях. Но же ж прекрасно знает, что ситуация у нас более чем ненормальная. И я бы был бы сторонник, чтобы больше работал бы институт помилования. Вот когда вот мы, вот я был членом комиссии по помилованию, могу сказать уверенно, что это эффективно. И цифры достаточные. Ну, тогда бы амнистия могла бы дополнять, там, ну, действительно, касаясь каких-то категорий. А сейчас, когда, в общем-то, в тюрьмах и колониях сидят люди за незначительнейшие преступления, Это неправомерно. Это неправомерно, и тут надо, тут амнистия необходима.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Не знаю, по теме или нет, но вопрос такой у меня. Вот осудили в Питере ребят, которые убили цыганку или таджичку. Суд был при закрытых дверях. Ну и по всему миру, наверное, может, во всяком случае в России резонанс большой был, что неправильно осудили-то. Ну, я думаю, присяжных не подкупили.
Ну, как раз резонанс был в том, что их слишком мягко...
Наказали. Да, конечно. Резонанс-то был прямо противоположный, что оправдание. Что касается института суда присяжных, это серьезнейшая проблема. Мы можем вспомнить, какая манипуляция присяжными была, когда был суд над Даниловым. Вот, вы же знаете, что вначале одни присяжные его оправдали, тут срочно взяли и изменили состав присяжных, и другие присяжные вынесли другое решение. С этим надо очень-очень серьезно подумать, чтобы такого манипулирования присяжными у нас не было. Потому что если это будет манипулирование, это будет профанация.
Слушаю вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Борщев, скажите, вот вы являетесь правозащитником, помогаете людям там незаконно осужденным и там, ну, завышенные срока, ну, помогаете им немножко воспрять духом. А вы не боитесь вот за себя, за вашу организацию? Вы же общественная организация. Вот смотрите, если быть последовательными, дело олигархов, дело экологов, дело ученых, дело ветеринаров. Помните, там в двух областях собакам делали обезболивающий кетамин? Сейчас дело английских шпионов. А когда, кстати, вторая серия это будет? Про камень, дипломаты все английские на месте. И это вы за себя не боитесь, что эта власть к вам придет завтра? И скажут, что вы английский шпион.
Но ваш общественный совет работает при Министерстве юстиции.
Да, слава богу, наш общественный совет при министре юстиции, но вы совершенно правильно говорите, и такое обвинение могут сказать, да и говорят уже многим общественным организациям. Ну что ж, это наши реалии. Вы знаете, я правозащитной деятельностью занимаюсь уже 30 лет. Вот, и всяко слышал, и в 70-е годы меня тоже обвиняли, что я агент ЦРУ, и мне пришлось составить прессу. Я горжусь, что у меня в трудовой книжке записано «Зав. отделом члена редколлегии», а рядом «Пожарный в театре на Таганке». Пришлось сменить профессию, стать пожарным. Может быть, и сейчас наступят времена, когда придется менять и идти в пожарный. Все может быть, все может быть.
Ну, кстати, в этом пресловутом сюжете о камне упоминалось московское Хельсинское.
Конечно, конечно, да-да. Так что... Все это ваши предупреждения реальны, но такова природа нашей деятельности правозащитной.
Слушаю москвича Владимира.
Алло.
Да-да, говорите.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Вы знаете, вот вы решаете частности, но проблема острая стоит в чем? Я сам столкнулся с судами, и я заметил, такая у них беда. В этом сообществе действует негласное правило, что судья, как бы даже презумпция, что судья всегда прав. И требуются очень большие усилия, чтобы доказать, что судья принял неправосудное решение. И отсюда тянется весь этот ком. А вы вот сейчас говорите, вот давайте амнистировать, потому что много ошибок. Но ведь амнистируют не тех, у кого ошибки, а тех, кто вносит деньги, кто несет подношения, подарки. То есть я так понимаю, что там целый бизнес сейчас в тюремном этом сообществе. Там родственники тащут и тащут и тащут и тащут.
Ну что ж, вы правильно говорите о первопричинниках. И вот мы, сказать, многие правозащитные организации, в том числе и наши, и я, выступали против принятия нынешнего уголовного процессуального кодекса, который действительно не дает возможности состязательного процесса. Мы вот сейчас говорим о судебной системе. Судебный суд может быть, функционирует только тогда, когда там есть реальная состязательная процедура. Ее нету, ее нету. Адвокат и прокурор у нас, увы, не равны, так как по определению должны быть в судебном производстве. Отсюда все беды. Ну, к сожалению, вот, дорогие друзья, мы выбираем такую думу, которая выбирает такой УПК, и мы все страдаем. Так что это наша общая вина, что мы имеем такую судебную систему. Давайте думать о том, какие законы должны приниматься, и все мы несем ответственность за это.
Правозащитник Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру», считает, что Дума неизбежно обманет ожидания заключенных.
В тюрьмах, как известно, все бредят амнистии, все ждут амнистию. Вот это вот время подогревать, это как клапан какой-то, который пытаются каждый раз выбить. По-моему, это бред. На самом деле, откладывать правильное и оптимальное решение этой проблемы. Каждый раз, когда есть сверхдавление внутри, вот открыть клапан, давайте объявим амнистию. Ну, давайте объявим. Это не стратегия пенитенциарной системы, это тактика. А стратегических планов у нас, к сожалению, нету.
Стратегические планы – это вот то, о чем я говорил вначале, это альтернативные методы наказания. У нас должно быть гораздо шире применяться колонии-поселения, гораздо шире обязательные работы, гораздо шире домашний арест и прочее-прочее. Или, например, для подростков давным-давно в Европе пришли к выводу, что электронное слежение, так называемые браслеты, которые ограничивают передвижение и свободу подростка, это очень эффективно. Он дома, ему запрещено, допустим, уходить из дома на такой-то расстояние. Это отслеживает. Все. Он под наблюдением родителей, под наблюдением там, милиции, и он не получает того тюремного опыта, который он получает наш сегодняшний несовершеннолетний. Нужны альтернативные методы наказания вместо вот, наших зон.
Слушаю вопрос от москвича Магомета.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос, уважаемый Борщева, вот перед выборами была такая, можно сказать, профанация, что оборотни ловили. Я, например, вот с этими оборотнями сталкивался, из них, во всяком случае, с двумя человеками, и откровенно видел, как они клали в карман, видел. Ну, в общем, моя национальность, мы первые на себе это испытали. Вот они сфабриковали людей, сфабриковано дело, по делам они очень многих людей посадили.
Да, Магомед всегда у нас вспоминает дела о взрывах домов. Вот вы ими занимались. Или...
Ой, да, ну что ж, фабрикация дел, об этом мы всегда говорили, говорим и будем говорить. Увы, это та болезнь. Что касается взрывов, ну да, вот занимались, наша комиссия занималась, вот, и особенно поразило вот то откровенное вранье, который мы обнаружили в Рязани. И что самое интересное, когда мы туда выезжали, то Сергей Дамович Ковалев выезжал, и что те люди, которые вначале давали показания, они или исчезли, или их уже нет в том месте, или они невероятно запуганы и отказывались говорить. То есть таких четких и ясных улик и доказательств мы не нашли. Это, так сказать, было, ну, это было понятно, что общественная комиссия не может найти. Но вранье вокруг этого было очевидно. Ну, а когда вранье, это, естественно, вызывает, в общем-то, самые-самые разнообразные предположения.
Есть же документально зафиксированный случай, когда Геннадий Николаевич Селезнев за 3 дня до взрыва в Волгодонске выразил соболезнования жителям Волгодонска, а потом спутал, что это оказалось на улице Гурьянова.
Да. Вот. Все эти факты... то есть, понимаете, фабрикация дел — это наше... хотя, впрочем, не только наше. Это, к сожалению, мировая практика. Но у нас это весьма распространено.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от Олега Васильевича.
Алин?
Да.
Алин?
Да-да.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, ваш гость. Значит, я в течение 20 лет прожил тоже в Сибири. Вот такой есть Юж-Кузбасслак, БЯ-30/2. И там же и работать начал. Вот. И встречался с этими заключенными. Там их было, ну, 5 лагерей. И вот я в отношении хочу сказать... политических заключенных. Вот это вот знаменитая 58-я статья. Ваш гость или лукавит, или, видимо, не в курсе, но я-то отлично помню, отлично знаю, был уже взрослым человеком. Вот. И вот эта вот вся 58-я статья, которую они там, ну, политически как считались, так? Они, в общем-то, в основном были расконвоированы, работали бухгалтерами, экономистами, учетчиками, десятниками, фотографами и так далее, и так далее.
Но это не по Бериевской амнистии, это уже после расстрела Берии, уже при Хрущеве.
Ну да, конечно, это совсем другой период, и чего ж тут лукавить. Сказать, хорошо, что вы имеете опыт, но вот Александр Александрович Солженицын, по-моему, в архипелаге ГУЛАГ дал достаточно честную и открытую картину состояния и положения политических заключенных. А то, что говорите вы, это был уже период, когда готовились освобождение для очень многих, вы это знаете.
Слушаю вопрос от москвички Анны Константиновны.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, уважаемые.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Но я что-то не слышу себя там.
Ничего, мы вас слушаем.
Сейчас буду... У меня есть реплика. Уважаемые товарищи, вы поймите, я учительница на пенсии. Вы знаете, я столкнулась с судами, гражданское дело. Уже 5 лет я сужусь. Я прошла через все тернии ада. Что решит районная судья? Никто никогда. Нету того на свете человека, который бы самого невинного человека, меня буквально обвиняют.
Ну что ж, Анна Константиновна, это гражданские дела по этой амнистии не подлежат.
Да-да, это касается уголовных дел, конечно. Хотя мы то, о чем мы говорим, о крайне несовершенной нашей судебной системе, и в том числе в гражданских делах.
Слушаю вопрос из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, амнистия, по моему мнению, и, наверное, по всеобщему, это показуха. Вот, господин Борщев, наилучшие пожелания. А вопрос вот какой. Может быть, он скажет что-нибудь поподробнее о 2 заключенных. Это от Репашкине. Вот. И Михаила Борисовича. О 2 этих товарищах.
Ну, сейчас идет судебный процесс, пытаются оспорить адвокаты, вот эти вот.
Ну, по поводу Трепашкина я рассказывал. Я его видел буквально неделю назад.
Кстати, тоже там ему мстят за участие в делах
ожировых домов. Да, совершенно верно. Там откровенная месть просто откровенная. Дело в том, что его вообще освободили по УДО. Суд
Он был у нас в передаче.
Да, суд освободил. Потом судебное решение пришло в действие, прошло положенных 10 дней. А тем не менее прокуратура сумела каким-то образом вернуть дело назад, и его осудили колонию поселения. И вот сейчас сфабриковано 3 нарушения. Сейчас ему грозит перевод на общий режим из колонии поселения. Там действительно ему не дают возможность лечиться. Мы об этом говорили с руководством колонии. Был представитель местного ГУФСИНа. Они обещали обеспечить ему это лечение. Но здесь, конечно, нужно вмешательство из Москвы. Мы, в общем-то, дали вот с Львом Пономаревым туда ездили. Мы дали справку Владимиру Петровичу Кину, и, в общем-то, он будет этим вопросом заниматься.
А то, что суд признал, что Ходорковского сослали в Читинскую область, как в самое ближайшее к Москве место исполнения наказаний?
Вот, вы знаете, это, опять же, несовершенство закона, потому что там есть такая... да, в законе сказано, что должен отбывать в Уголовно-исполнительном кодексе или по месту преступления, месту жительства, или в ближайших регионах, а дальше идет такая оговорка, если, допустим, из соображений личной безопасности. Так вот, в законе надо было бы указать, если личной безопасности и по личной просьбе осужденного его направляет. Там этой такой поправки нету. Но в любом случае, я считаю, неправомерным. Это противоречит духу Уголовно-исполнительного кодекса, да, в общем-то, и букве практически.
И в заключение, подводя итог, как вы считаете, каких ошибок следует избежать при осуществлении вот нынешней амнистии?
Я думаю, во-первых, надо расширить круг людей, которые должны попасть под амнистию. И вот по той амнистии, что мы предлагали, у нас было порядка 30 тысяч. По нынешней это, сейчас вот прикидывают, но говорят, 1003, там 10 вместе с последствиями, может быть, там 15. Это незначительно. Вот. Я особенно подчеркиваю, меня вот особенно волнуют инвалиды, больные, потому что это люди, которые, ну, у них угроза жизни. Вот. Поэтому расширить категории людей, это те, кто совершил ненасильственные преступления. Вот те же самые нацболы, они ненасильственные преступления совершали, ненасильственные. Они должны подлежать. Вот. Это надо серьезно обсуждать.
Большое спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был правозащитник Валерий Борщев, председатель общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы. Обсуждали грядущую амнистию к столетию Первой Государственной Думы. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсек.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.
Говорит